материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Современное образование – это экспресс, устремленный в будущее. Молодые люди, находящиеся в нем, стремительно мчатся в мир будущего, насквозь пронизывая настоящее. Там их ждут свои дела. Образование, которое не наполнено смыслом будущего, похоже на экспресс без колес. Убежден известный педагог и психолог, автор системы гуманно-личностного подхода в обучении Шалва Александрович Аманашвили. Сегодня материнский инстинкт подскажет и поможет разобраться в принципах гуманной школы и ее отличии от традиционной современной педагогики. А также мы поговорим о причинах носовых кровотечений у детей и их профилактике.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня мы говорим с вами о носовых кровотечениях у детей. И первый вопрос у меня будет такой. Как особенности строения носика у грудничков связаны с вероятностью обильных кровотечений носовых?
Носовые кровотечения – такие наиболее часто встречающиеся для родителей состояния, потому что родители обычно видят носовые кровотечения. Они не видят кишечные кровотечения, они не видят кровотечения желудка, как
поэтому
правило, микрокровотечения.
Да.
То есть они их просто не видят. А вот носовые – да, видят. И связаны эти носовые кровотечения с повреждениями сосудистой стенки, слизистой оболочек полости носа. У деток есть особенности, которые предрасполагают к этим кровотечениям. Во-первых, слизистая носа у детей хрупкая. Она очень уязвимая, то есть малейшая какая-то травма, какое-то неблагоприятное воздействие, тут же возникает нарушение целостности стенки. Какой-то просто взять ребенка за нос, бывает вот такое состояние, когда очень много сосудов в области кисельбаха, это такое много-много переплетения таких мелких сосудов, да, то есть есть детки, которых просто за нос вот так крепенько прихватили, и у них начинается носовое кровотечение. Кроме того, у деток очень мягкие хрящи, у взрослых эти хрящи уже плотные в носу, они защищают полость носа. У деток нет, там практически все мягенькое, все такое, в общем-то, не сформированное еще. И, соответственно, малейшая травма, малейшее какое-то воздействие, даже не очень сильное, так, с точки зрения взрослого. И тут же возможность носового кровотечения.
Мы сразу пугаемся, когда видим у ребеночка, особенно если это маленький ребеночек, вдруг из носа пошла кровь алая такая, да, вот обычно яркая.
Да.
Каковы же причины носовых кровотечений?
Значит, сухой воздух, который повреждает слизистую носа, иссушивает ее. Слизистая носа покрывается корочками, которые мешают ребенку. Ребенок, естественно, лезет их добывать в нос. А прилипшая корочка, она прилипла хорошо, травмируется слизистая, соответственно, травмируются сосуды, появляется кровотечение. Дальше, тепловые удары, когда очень жарко, очень широко открываются сосуды полости носа. Настолько широко и интенсивно, что вполне возможны разрывы, то есть жара тоже деткам не очень хороша.
Причем это жара не обязательно летом. Это может быть и в жаркой очень комнате.
Конечно, конечно. Перегрев ребенка, то, о чем мы всегда педиатры говорим. Ребенку нужен прохладный, увлажненный воздух. Да, то есть сухой, жаркий противопоказан. Он вызывает в том числе и носовые кровотечения. Может быть причиной. Механические травмы, ушибы, сморкание, инородные тела. Даже вот резко как-то ребенок к чему-то прислонился. Да? То есть это даже не удар был, а вот резко прислонился. То есть вот настолько вот все очень нежно и чувствительно, поэтому надо обращать на это внимание. Следующий очень важный момент – это применение медикаментов. Мамы очень любят назначать самостоятельно какие-то капли, давать какие-то лекарства. В результате они получают носовые кровотечения, которые совершенно непонятно. Вот ни с чего. Начинаешь спрашивать, и выясняется, мама больше недели капает сосудосуживающие препараты или дает какие-то противоаллергические препараты без контроля врача, или назначает ребеночку сама противовирусные препараты. А все эти лекарства в побочных эффектах у них есть носовые кровотечения. Дальше у взрослых деток. К сожалению, сейчас наши детки взрослые пробуют наркотические вещества, нюхают клей. Ну вот как вариант, просто чтобы знали, что если кровотечение носовые
у подростков
да, то это может быть связано вот с тем, что они вдыхают, вы этого не видите.
Какие-то вещества.
Да, которые разрушают слизистую, и сосуды лопаются, появляются периодические кровотечения. И последствия травм, нелеченные, неправильно сросшиеся переломы в полости черепа, черепа, искривление носовой перегородки. То есть я говорю о том, что все травмы у детей головы должны быть обязательно обследованы врачами, должны консультированы дети быть у нейрохирургов. Это всегда очень серьезная ситуация. Непонятно, чем закончится каждый конкретный случай.
Елена Александровна, в пубертатный период, особенно у девочек, возникают кровотечения. С чем связано это может быть?
Во время гормональной перестройки, как правило, да, и у девочек, и у мальчиков, но у девочек чаще, все слизистые становятся рыхлыми. Такое особое воздействие гормонов. Соответственно, как бы обнажаются эти сосуды, опять же, легко травмируются, становится повышенная проходимость стенок сосудистого русла, повышается артериальное давление. Все это в комплексе и дает вот эти подростковые кровотечения, которые пугают родителей, с которыми, слава богу, приходят докторам. Мы там уже дальше разбираемся, объясняем. Всегда есть причина носового кровотечения.
А вообще это опасно, кровотечение из носа? Либо это, ну вот мы пугаемся больше, чем реальная опасность существует, когда мы видим у ребенка кровь из носа.
Ну, знаете, все, что происходит с ребенком, не норма, это всегда опасно, потому что мы, как правило, не можем знать достоверно. Родители точно не могут знать достоверно, с чем это связано. Если это связано с тем, что ребенок ударился, травмирован, вы точно это знаете, да, то это одна ситуация. Если вы не понимаете, что происходит с ребенком, и, кроме того, еще к этому присоединяются синяки, которые возникают непонятно откуда. Ну, вот он не падал, он не ударялся, его не били, его не прижимали, то есть никаких таких воздействий механических не было, а ребенок весь в синяках. Если кровотечения из носа бывают часто, длятся они долго, остановить их очень сложно, или они связаны с какими-то болями, головные, да, боли в животе, то есть вот это все является поводом обратиться к врачам.
То есть если причина нам ясна, то особенно пугаться не стоит, здесь уже нужно принимать меры в соответствии с тем, что вызвало это кровотечение у ребенка носовое. Да?
Это совершенно верно, но есть еще один нюанс, хочу с вами поделиться. Значит, кровотечения из носа бывают двух видов, передние и задние. Передние кровотечения – это из сосудов полости носа, которые расположены, ну, как бы спереди. Кровь из них течет вперед, мы ее видим из одной ноздри или из двух ноздрей, вытекает плавно, алая обычно кровь. К сожалению, существует еще такая как бы скрытая, это задние носовые кровотечения. Это повреждаются крупные сосуды. Опять же, те же самые травмы, какие-то инородные тела,
ударился
еще какие-то
сильно,
причины. Да,
да. Ребенок,
то есть наружу не течет ничего, но ребенок, он замирает обычно в этой ситуации, он начинает бледнеть и совершает быстро-быстро совершает глотательные движения. То есть он глотает, он вроде ничего не пьет и ничего не ест, но он совершает глотательные движения. То есть очень внимательно с этим симптомом. То есть всегда очень внимательно слушайте, как ваш ребенок дышит, почему он глотает, что он глотает. То есть если открыть ему рот и глубоко посмотреть туда, да, вы увидите, как потоком по задней стенке течет кровь. Вот это очень опасная ситуация. Это немедленно скорая помощь, сами ничего не делаете.
Ну и теперь давайте, какие же заболевания могут сопровождаться кровотечениями носовыми?
Ну, самые банальные ОРВИ, которыми болеют часто, много, продолжительно. Слизистая носа не успевает восстанавливаться. Сосуды все время находятся в состоянии переваскулита. То есть они тоже воспалены. Не только нос воспаляется. Воспаляется слизистая, воспаляются сосуды, которые находятся в этой слизистой. Ну, в общем, в этой зоне неблагополучие. Поэтому ОРВИ вызывают кровотечение. Гаймориты вызывают кровотечение. Грипп очень часто, там слизистая носа очень сухая, слизистая рта очень сухая, поэтому тоже возможны носовые кровотечения. Самое страшное и неприятное – это сбои в механизме свертывания. Они могут быть вызваны разными причинами. Это лейкемия, это гормональные сбои, это гемофилия, это тот самый витамин С, который мамы любят давать с профилактической целью в огромных дозировках. То есть ничего страшного. Ну вот ничего страшного.
Да, считается витамин С полезный, поэтому даем его пока.
Да, да, пока из носа не потечет. То есть это как вот побочный эффект, совершенно верно.
Итак, ОРЗИ или ОРВИ, да, могут сопровождаться.
Ну, все заболевания лор органов, воспаление пазух носа, аденоиды, различные вирусные инфекции, то есть и грипп в том числе, и аденовирусная инфекция. Да, практически все они идут с осложнениями, с носовыми кровотечениями. Течениями. Часто болеющие дети. Новообразование полости носа тоже могут давать носовые кровотечения. Врожденные какие-то аномалии строения, есть такие мальформации сосудов. Да? То есть, опять же, это доктора вам расскажут о том, что вот неправильно там что-то построилось. Повышенное артериальное давление у детей. Это очень интересная тема, в общем-то, для разговора, потому что родители считают, что артериальное давление у детей повышаться не может.
Не можем предположить мы даже, что да, у деток, особенно у маленьких, это
может быть. Да, совершенно верно. Но, тем не менее, ситуации с повышенным артериальным давлением в моей практике встречались 4 лет. Обычно я назначаю измерять артериальное давление в течение 7 дней утром-вечером, плюс во время носового кровотечения. Обязательно я хочу увидеть цифры, на которых идет носовое кровотечение. Это очень важно для диагностики, для дальнейшей тактики лечения. И, в общем-то, удивительные результаты я получаю вот таких дневничков, да, очень удивительные. К сожалению, это становится проблема достаточно частой, видимо, из-за нервных перегрузок, из-за психических перегрузок. Ну вот детки дают нам повышенное артериальное давление, соответственно, как побочный эффект, один из побочных эффектов – это носовые кровотечения.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной и лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Ириной Пузиной мы говорим о носовых кровотечениях у деток. Елена Александровна, как же остановить кровь из носа вот самим в домашних условиях? Как действовать?
Обязательно. Помогать мы, конечно, будем.
Значит, просто мы говорили, что к врачу надо обращаться. Ну, что-то же делать надо, пока приедет врач,
конечно,
если у ребенка хлещет из носа кровь. Да?
Совершенно верно. Вы не можете стоять и смотреть, испугаться, растеряться. Это мамы так не делают. Мама всегда знает, что нужно сделать. Она скажет своему ребеночку: ну, бывает, ну, случается. Сейчас остановим, и все будет хорошо.
То есть успокоит ребенка.
И самой успокоится. То есть, если мама напряжена, она никогда не обманет своего ребенка, что все будет хорошо. То есть надо быть самой уверенной, четко понимать и знать, составить для себя какую-то схему действий в голове, которая потом в стрессовой ситуации, естественно,
всплывет. Мы как раз подскажем сейчас эту схему, да, потому что практически ни одного ребенка не выросло, чтобы у него кровь из носа никогда не шла.
Ну,
поэтому
да.
Будем знать, да, и так.
Да. Значит, успокоились. Ребеночка посадили. Голова в вертикальном положении. Нет, положить нельзя. Это ошибка. Ни в коем случае. Захлебнется кровью ребенок. То есть только мы сидим. Мы можем сидеть в кресле, на стульчике, где угодно. Сидячее положение. Голову немножечко опускаем вперед. И подставляем емкость для стекания крови. Тазик любой там, или
миску,
полотенчик,
кружку, что,
да, что у вас
там
есть. Дальше обязательно расстегнуть все, что у вас находится на шее. Да, там в галстуке, воротники, какие-то повязки. Нельзя останавливать кровь, если на ребенке там слюнявчик затянутый очень крепко. То есть надо это все освободить, не давать напряжения для сосудов шеи и обеспечить доступ кислорода. Дальше. Вы зажимаете крылья носа ребенка на 10 минут. Не так, чтобы он кричал от боли, да? То есть, ну вот, давай потерпи немножечко, достаточно плотно,
как бы,
но не больно.
Да?
Да, прищипка на нос такая пальцами. Дальше. Обязательно холод. Вот все, что есть под руками. Я использовала и, в общем-то, холодовые пакеты, и платочки, намоченные водой, которые встряхиваешь, они тут же остывают.
В холодильнике, в морозильнике есть.
Достаем из холодильника.
Там сосиска,
да,
какая-то замороженная, кусочек мяса, что есть.
Что,
да,
угодно.
Если нет льда.
Завернули в пакетик в целлофановый. И можем прикладывать. Мы будем держать недолго. У здоровых детей в течение 10 минут должно все остановиться, прекратиться, и все хорошо. Если за 10 минут вы не справляетесь, значит, у вас уже сотовый телефон набирает 003 или 030. Вы зовете на помощь. На кровотечение скорая помощь выезжает очень быстро. Но все равно у вас, в общем-то, запаса времени нет. Это не шуточная ситуация. Вы должны понимать, останавливается кровь или нет, получается у вас или нет. Через 10 минут, если все-таки что-то там подтекает, нужно смочить перекисью 3% водорода тампончик и вставить в ноздрю, из которой течет кровь. То есть промочили,
значит,
тампончик,
нужно,
отжали.
В аптечке была 3% перекись водорода.
Да, совершенно верно. И все должны знать, где эта аптечка находится, и не бегать по дому, где что лежит. То есть это ящичек в определенном месте. Для детей труднодоступный, то есть не надо ставить перед ними, они туда обязательно залезут. Но вы должны сами знать, все члены семьи должны знать. Ну, мало ли, какая ситуация.
Где вот такие скоропомощные,
да,
находятся,
верно,
препараты у нас.
Собственно говоря, если это один раз ситуация, ну, посмотрели, от чего, сделали выводы, да, больше так делать не будем, падать не будем, ковыряться не будем, объяснили ребеночку, вот так больше не хочешь, не хочешь, все, он больше не будет этого делать. Ему это тоже не понравится, я вас уверяю. Если эта ситуация, опять же, повторяющаяся, надо, в общем-то, обращаться к доктору, к участковому педиатру для начала. Сдать анализы, доктор вам подскажет, по какой схеме все это обследуется. Сначала с этой жалобой к нам.
Елена Александровна, а можно ли избежать носовых кровотечений?
Конечно.
Как?
Волшебное слово профилактика. Половину всех проблем, которые существуют со здоровьем, да я бы сказала даже больше. Если вы знаете, как профилактировать, вы с ними не встретитесь, они за вами не придут. Поэтому профилактика носовых кровотечений, она заключается в следующем. Во-первых, конечно, это укрепление иммунитета. у здоровых деток и сосуды крепкие, и слизистая нормальная. И, в общем-то, любые там удары судьбы, они переносят стойко и не дают носовых кровотечений. То есть закаливание, ребеночек болеть не должен. Сухость воздуха в помещении и горячий воздух, там, где находится ваш ребенок, они недопустимы. Я все-таки очень советую увлажнители воздуха.
Вот сейчас включили отопительные приборы уже, начался отопительный сезон, в комнатах очень сухо, да? Как можно воздух увлажнить?
Увлажняется воздух или подручными средствами, да, обычно ставят тазик с водой под кровать, чтобы дети не перевернули, но достаточно широкая поверхность, чтобы испарялась вода. На ночь надо намочить большое мохнатое полотенце, положить его на батарею, закрыть батарею, тогда можно будет еще додышать влажным воздухом до утра. Или все-таки более цивилизованный способ, а он хорош тем, что нет вот этих перепадов, то влажно, то сухо. Там есть такие приборчики, устанавливаешь на определенные, да, то есть вот рекомендуемая влажность для детей, это 60-70%. Все, оно регулируется. Если вы
увидите... То есть увлажнитель воздуха специальный?
Да, да, совершенно верно. Очень приятно дышать в домах, там, где есть этот увлажнитель воздуха. Я очень рекомендую, очень советую. В этих домах, в общем-то, в половину пропадает заболеваемость у детей. Эффективное профилактическое средство. Дальше капли в нос мы уже договорились только по назначению доктора. Четко спрашивать доктор, сколько дней, сколько раз, какая дозировка, потому что, ну, это причины очень важные. Правильное питание детей, укрепление слизистой за счет содержание витаминов. То есть разнообразное питание для деток, содержащее фрукты.
Но не мультивитамины, которые мы берем в таблеточках и даем,
нет,
да?
Нет, с мультивитаминами сейчас очень большой вопрос по поводу назначения поливитаминов, поэтому вот как-то нет, не буду советовать. Не буду советовать фрукты, овощи сейчас все есть, купите, давайте ребеночку своему соки, фрукты, мясо свежее, да, то есть то, что укрепляет стенку. И очень большая просьба не пропускать медосмотры. Есть специальное диспансерное наблюдение детей, оно придумано не просто так, не из вредности и не от безделия врачей, потому что диспансеризация населения, она очень важна в плане профилактики. Очень много заболеваний выявляется на этом этапе. Хотя, казалось бы, родители говорят, ну что-то можно при таком быстром осмотре определить. Я вас очень уверяю в том, что специалисты видят это сразу, да, то есть какая-то малейшая патология, она видна. Мы видим очень много деток, мы встречаемся с большим количеством патологий, мы можем отличить норму и патологию очень быстро. Поэтому приходите на медосмотры, не допускайте носовых кровотечений.
Ну что ж, Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Еще раз спасибо, всего доброго.
Спасибо вам за внимание, здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
11:40 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Наверняка многие из вас слышали еще в советские времена о новаторском методе обучения, который именовали педагогикой сотрудничества, направленной на личностное развитие ребенка, на его духовный рост. В этой школе радости не ломали и не переделывали детей, а принимали их со всеми особенностями, удобными и неудобными для учителя. Основатель этой школы и сейчас, несмотря на солидный возраст, продолжает преподавать и распространять свой опыт гуманно-личностного подхода в обучении. Об этом мы сейчас и поговорим.
Ступени науки.
У нас в студии психолог, соучредитель Ростовского центра гуманной педагогики и основатель школы для девочек Лариса Чаличук. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Недавно вы побывали на 5-м международном фестивале гуманной педагогики Амонашвили. Да. Наверняка вы там зарядились энергией, идеями этого замечательного человека. И вот сегодня давайте мы с вами поговорим, в чем главное отличие гуманной школы от традиционной современной школы.
Отличий на самом деле достаточно много. Шалва Александрович дает такое определение. Школа — это лестница восхождения души, а учитель — даритель света. Основная задача педагогов гуманных — это стать с детьми друзьями. Видеть в каждом ребенке друга — это значит, чтобы появилось чувство любви, причем взаимной. Без этого гуманной педагогики быть просто не может. Нужно любить не только свою профессию, свой выбор. Нужно именно полюбить детей, полюбить их вопросы, полюбить их незнание.
Ну вот у нас как-то традиционно и привычно, что да, учитель любит детей, естественно, если он выбирает такую профессию, то он любит детей. Это вроде бы как аксиома. И тем не менее, наша современная традиционная школа очень часто демонстрирует примеры совершенно противоположные. Не любви к ребенку, не любви к его индивидуальности, к его личности, и тем более не любви к его незнаниям. Как же удается гуманным педагогам преодолеть это противоречие? Вроде бы как естественно не любить то, что доставляет тебе проблемы. А проблемы учителю, конечно, доставляет то, что ребенок не знает или не хочет чего-то знать.
Вот себя он рекомендует начинать. Потому что вся гуманная педагогика построена на том, что доброту можно воспитать добротой, любовь — любовью. И страсть к знаниям, собственная страсть к знаниям, страсть к развитию у детей заложена внутри. Шалва Александрович дает такое определение ребенку. Ребенок — это явление, пришедшее уже со своей миссией, со своим предназначением. И задача взрослого — это только поддержать его на этом пути. И задача взрослого — осознать, что у ребенка больший потенциал, чем мы даже можем ему дать. И для этого важно именно само пространство. Учитель гуманный — это тот, который начинает свой день с приветствия каждого ученика. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Маша.
А это много всегда ли улыбка. Саш и Маш у Шалвы Александровича?
Да.
Сколько же времени он тратит на высших курсах, вот такие приветствия?
Да, на высших курсах при 70 взрослых было 150 детей. И как только они видели автомобиль Шалвы Александровича, все бежали навстречу ему, потому что у него для каждого находилось доброе слово.
Вы были в школе Амалашвили, или это именно семинар такой, он был вынесен в какое-то отдельное учреждение, куда были приглашены какие-то отдельные дети, пусть даже их 150. Это не условия школы
типичные? У нас был разный опыт и посещение в Москве двух школ, в котором уже преподают ученики, да, Шалва Александровича. Они как раз-таки и демонстрировали нам истинного учителя своим примером. Когда вот это приветствие искреннее, солнечное, с улыбкой, и дети отвечали каждый на приветствие. И такие маленькие фишечки, например, когда учитель задает вопрос и просит, чтобы ответ ему нашептали на ушко. Это потрясающий эффект давало, потому что тот ребенок, который ошибся, знает, что об этом знает только педагог. И педагог ему отвечает: «Подумай еще». И его мыслительный процесс продолжается. А если, например, кому-то больше времени нужно на то, чтобы найти ответ, у него есть это время, да, потому что никто не выкрикнул с места. И когда ему пришел ответ на ум, он точно так же на ушко нашептывает учителю. И получается урок такое, как бы таинство взаимодействия учителя с каждым учеником. Это, конечно, волшебство. И в конце урока каждый ребенок для себя отвечает на вопрос: а что ценного, полезного подарил мне сегодняшний урок? И обязательно в конце слова благодарности учителю, друг другу, благодарности высшим силам.
Это обычная общеобразовательная школа, я так понимаю.
Да, именно так.
Откуда же взять время вот, в расписании современной школы, чтобы все это, о чем вы говорите, можно было уместить в программу, в контрольные, даже, мне страшно сказать, в подготовку к ЕГЭ?
Когда нет отвлечения и вопросов с дисциплиной, ребенок развивается, у него страсть к развитию. И для того, чтобы развиваться, ему хочется сталкиваться с трудностями и преодолевать. Есть знания зазубренные, а есть страсть к знаниям, да, которые рождаются из размышлений. Можно сказать, что Земля круглая, а можно спросить: ребят, а Земля какая? И вот когда задается вопрос, что происходит в уме ребенка, он начинает размышлять, а как он это узнал, а причины, а где он это видел. И эти знания становятся на самом деле частью, и они рождаются совместно, и это всегда сотворчество, всегда.
Лариса, а вы присутствовали на уроках где-то какого возраста, какого класса?
Это была начальная школа, 3-4 класс.
В основном по этой методике именно в начальной школе, да, дети обучаются?
Потому что по начальной школе уже есть методички. По старшей школе они сейчас находятся в разработке. Это мы, ученики Шалвы Александровича, попросили, чтобы нам помогли с методичками.
То есть вы хотите уже развить дальше, да?
Да. Я познакомилась с педагогами, которые уже в старших классах. Я была на уроке по астрономии. Я влюбилась и в астрономию, и в педагога вот заново. потому что это настолько было для меня интересно, то, как был построен урок, это была презентация в PowerPoint с видеоматериалами.
То есть это настолько современно, потому что там и компьютеры, и всевозможные новейшие технологии находят место в этой системе, где с ребенком говорят душа в душу.
Конечно. И вначале показывают, собственно говоря, а зачем я пригласила вас на этот урок? Что вы можете сегодня узнать про это? А что вы хотите узнать? И урок начинается с диалога. А дальше уже потрясающая информация, которую даже в Google окей, найти трудно, потому что педагог готовилась, она действительно хотела найти такой материал, который будет особенным. И это было правда очень интересно. Мы все взрослые люди почувствовали себя где-то,
которые в свое время еще астрономию изучали. Современные дети ее уже не изучают, ее нет в программе.
Много очень биология, всегда это живые уроки. Помимо классной какой-то работы, обязательно взаимодействие с живой природой на полянах, парках. Обязательно биология проходит в контакте с живой природой.
Значит, гуманная школа учит детей смотреть на небо и в прямом смысле, и в переносном, поскольку здесь большое внимание уделяется духовности. Это тоже актуально для нашего времени. По-разному его представляют. Кто-то видит воспитание духовности через классическую литературу, через искусство, кто-то через приобщение к церкви. Как это у Аманашвили?
Шалва Александрович всегда подчеркивает, что вся его педагогика построена на классической педагогике таких великих педагогов: Пестолоцци, Ушинский, Корчак, Макаренко, Монтессори. Очень важное отличие, с чего бы и стоило начать, это то, что вся гуманная педагогика построена на вере. Шалва Александрович сам относится к христианской вере, но при этом он всегда подчеркивает, что если вы выбираете другую конфессию или другую философию Будды, Кришны, самое важное, чтобы та сила, которую вы выбрали для себя вдохновляющей, и те законы, которые что в Коране, что в Торе, что в Библии, они очень схожи,
потому
да,
что основные. Не все обращены к душе.
Чтобы мы опирались
и к лучшему
именно
в человеке,
на
да?
них, конечно.
Некоторые критики методики или теории Аманашвили упрекают его как раз-таки в том, что он делает упор на религию. С вашей точки зрения, это религиозность или это что-то другое все-таки?
Ну, для меня это точно про веру.
Не про религию, а про веру.
Да, это вот не про церковь, а про веру в то, что моя душа откуда-то пришла, она сейчас пребывает в этом теле, да, на этой земле, и отправится дальше. И когда вера в это есть, то смыслом жизни становится самопознание, самоочищение и совершенствование себя. И если я в это верю, то я буду в этой жизни к чему стремиться?
К чему-то лучшему, к чему-то да? доброму, и постигать
да.
науки в том числе,
да.
и постигать тайны мира.
А если я буду знать,
мира?
Что вот я пришла, и вот я сейчас доживу эту жизнь, и все.
Вот как наши дети сейчас приходят в школу, зачем? Они не знают, зачем. Говорят, надо учиться, это надо знать. А ребенок думает, а зачем мне это надо знать? Как вот в этой методике Аманашвили определяется, что ребенку надо и что не надо? И кто ему вот это знание дает? Сам ребенок определяет, надо, не надо. Педагог, родитель. Вот как здесь. У нас все. Пришел на урок, тебе сказал учитель, учи. Будет контрольная, будет экзамен, будет ЕГЭ. Вот и все. И все надо.
Это очень важная тема. Как правило, на тренингах для мам я говорю, что основная миссия матери — это помочь ребенку раскрыть его предназначение, наблюдая за ним, наблюдая, что ему нравится, чем он может заниматься без усталости, в чем он старается развиваться, независимо от того, вы его об этом просите или нет, и усиливать то, что в нем сильное, и допускать. Допускали ведь для Пушкина единицу по математике. От этого же его гений и талант никто не обесценивал. Поэтому Шалва Александрович точно так же считает, что если мы увидели, что у ребенка тяга и сила, например, в литературе, более снисходительно будут относиться педагоги по физике и химии. И там, где тройка, ее можно сделать четверкой, но если он силен по литературе, то пятерку можно сделать четверкой, чтобы было куда.
Чтобы пятерка была с плюсом, то есть возможности ребенка безграничны с одной стороны, с другой стороны ограничены, поэтому нужно расходовать экономно, да? То,
да.
на что нацелен ребенок, сам по своей природе, то нужно усиливать. А остальное можно по минимуму.
Абсолютно верно.
Нельзя сказать, что вообще не надо, потому что развивает все, да? Но по минимуму.
Да,
не требовать.
Да.
И, наверное, нашим дорогим радиослушателям, нашим дорогим родителям, которые часто хотят, чтобы их дети были исключительно отличниками по всем предметам, нужно подумать о том, что за тем, чтобы по всем предметам ребенок был отличником, не пропустить его главного предназначения в жизни.
Да, если мы говорим, что 90% детей являются одаренными, увидеть этот дар и помочь ему, да, это как семечко. То есть потенциал, ему нужно помочь проявиться, раскрыться и увеличиться.
Напоминаю, у нас в гостях соучредитель Ростовского центра гуманной педагогики и основатель школы для девочек Лариса Чиличук. И мы продолжаем разговор о принципах гуманной педагогики Аманашвили. Лариса, вы какую цель преследуете?
На сегодняшний день на базе центра активно работает клуб гуманной педагогики семейный. То есть к нам приходят родители, няни, педагоги дошкольного образования и педагоги, преподающие в школе, чтобы мы могли обмениваться опытом, нашими знаниями. Это прям как дискуссионный клуб на различные темы, которые сейчас волнуют большинство. И сами занимаемся обучением и создаем сообщество единомышленников, педагогов и сообщество единомышленников родителей. Причем родителей, которые уже имеют детей, и еще только родителей в потенциале. К нам приходят девочки, которые еще не являются мамами, но они заранее хотят подготовить себя к этой ответственности.
Понятно, что педагоги или воспитатели, которые приходят к вам и набираются опыта, набираются энергии, еще не могут, наверное, в полной мере в своих классах, в своих садовских группах реализовать метод гуманной педагогики, потому что это целая методика, которая должна законченной в своем совершенном виде использоваться. Но, тем не менее, те родители, которые посещают ваши занятия, я так понимаю, уже просто дома общаются со своими детьми на тех принципах, которые пропагандирует Аманашвили: доброты, гуманности, внимания к личности. Это уже очень важно. Неважно потом, в какую школу пойдет ребенок, если он дома получит вот этот заряд тепла и духовности, это ему поможет в жизни.
100%. И наша задача как раз-таки в этом и состоит, в устремлении. Шал Оксанович часто говорит: да, мы можем сейчас чего-то еще забыть, недоделать, сделать недостаточно. Но если у меня есть вот это устремление, да, устремленность к безусловной любви, к принятию, к доверию, чтобы всегда видеть в ребенке вот это явление, то мои мысли будут порождать и мои действия. Действия порождать привычки. Привычки менять характер, а характер менять судьбу. Но все начинается вот с этой цели. Если я, как учитель, хочу стать другом для своих учениц, у меня школа для девочек есть, то что я несу каждый раз? Мой настрой? С чем я захожу в класс? В каком состоянии? Что я сейчас принесу? Свое сердце, да, наполненное чем? Выходить к детям — это как быть обнаженной. Они все считывают мгновенно. И если я улыбаюсь, а внутри меня страх или боль, или тревога, они это мгновенно почувствуют. И лучше быть искренней в своих чувствах. И если мне сейчас по каким-то причинам страшно или больно, лучше прийти и сказать: вы знаете, ребят, я вот сейчас в таком состоянии, вот у меня случилось то-то и то-то. И вот эта искренность, когда учитель может о себе это сказать, он как бы открывает пространство, что и ученик может прийти. С чем бы то ни было, со всем, что у него есть.
Лариса, вы приходите и говорите: у меня что-то случилось. Это значит, что вы в это время можете не преподавать урок или что-то, то, что у вас было намечено, отложить и рассказывать детям о своих проблемах?
Это, конечно, не про то, чтобы переложить свои проблемы на детей, но это про честность в своих чувствах. И мне может быть грустно, и это естественно и нормально. И тогда ребенок, которому грустно, он тоже будет считать, что с ним все в порядке.
Но это не значит, что не надо ничего сейчас делать, сядь и грусти.
И я могу попросить своим примером сказать: мне сейчас нужна ваша поддержка. А давайте придумаем что-то, что сейчас поднимет нам всем настроение. И вот с этого и начинается взаимодействие, честное, абсолютное взаимодействие. И ведь задача наша — напитать абсолютно живыми, реалистичными образами и образ учителя в том числе, что учитель — тоже человек.
Я почему задаю такой вопрос? Потому что иногда в студенческие годы приходишь на занятия, а преподавателю по каким-то причинам, может быть, что-то у него там на душе не хочется вести занятия, и вместо лекции, вместо семинара идет разговор за жизнь. То есть болтовня ни о чем. Это своего рода непрофессионализм.
Это то, наверное, с чего мы и начали. Если я выбираю этот путь, я должна быть в первую очередь честна сама с собой и взять ответственность на себя за этот выбор, за то, что я беру для себя вообще самую большую ценность — воспитание детей. И тогда я не могу не подготовиться.
То есть мое состояние или меланхолическое, или чрезмерно веселое вовсе не освобождает меня от обязанности вести урок и принести детям то, зачем они сюда пришли, да, на что они потратили время.
Да, просто быть мастером своего дела — это то, с чего мы начинаем.
Да, просто вот посочувствовать друг другу, где-то поддержать — это другое дело. Но ты свое дело делаешь в любом случае.
Близость, доверие, поделёжка — это да. Но если я учитель, если я взяла на себя ответственность, то, конечно же, подготовка к уроку — это моя, ну, прямая обязанность, это даже не обсуждается.
Насколько я понимаю, Шалве Александровичу удается объединить в принципах гуманной педагогики и обучение определенным предметам и духовному росту ребенка.
Да, это все соединено, и даже вот его ученики написали две потрясающие книги, я думаю, будут появляться следующие: «Математика языком сердца», «Биология языком сердца».
Лариса, сейчас у нас пока в Ростове нет школы общеобразовательной, которая бы работала по принципам гуманной педагогики, но вы планируете создать такую школу, куда бы дети пошли не просто как в воскресную школу, а как в обыкновенную общеобразовательную школу?
Да, это та самая цель, она же мечта, которой вот я и мои единомышленники очень стремимся.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Лариса, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была психолог, соучредитель Ростовского центра гуманной педагогики и основатель школы для девочек Лариса Чиличук. И на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду на волне 89 FM в программе «Радио Донт-Эр».
Материнский инстинкт.